минут вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рамзан Кадыров утвержден президентом Чечни. Российские туристки, убитые в Таиланде, похоронены в Кемерове рядом друг с другом. В Екатеринбурге открылся первый городской вуз. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, парламент Чечни, как ожидалось, сегодня практически единогласно проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Его кандидатуру внес президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы Чечни Алу Алханова, а комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, который только что вернулся из Чечни, выразил сегодня озабоченность в связи с жестоким обращением с заключенными в Чеченской Республике. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
То, что все предрекали долгое время назад, состоялось. Рамзан Кадыров стал президентом Чечни, и было очевидно, что процедура голосования по этому вопросу в чеченском парламенте носила скорее ритуальный характер. Соперниками Рамзана Кадырова при этом голосовании были люди, впрямую от него зависящие. Глава администрации Грозненского сельского района Шахид Джамалдаев и глава фонда имени Ахмада Кадырова Муслим Хучиев. Их многие наблюдатели открыто называли массовкой, и за этих кандидатов на голосовании в парламенте Чечни не было подано ни одного бюллетеня. С подробностями из Грозного Ахмед Султанов.
В то, что Рамзана Кадырова утвердят на посту президента Чечни, никто не сомневался. Это было видно по импровизированной сцене во дворе Министерства финансов, где в ожидании своего часа толпились участники из танцевального ансамбля, да и по приподнятому настроению его сподвижников. Кандидатура Кадырова, предложенная президентом России, после недолгого тайного голосования обеими палатами чеченского парламента при одном голосе против и двух испорченных бюллетенях была утверждена на посту президента Чечни. Об этом и сообщил председатель Нижней палаты парламента Дукваха Абдурахманов.
По результатам тайного голосования по предложенной кандидатуре президентом Российской Федерации для определения полномочий президента Чеченской Республики кандидатура Кадырова Рамзана Ахматовича рассмотрена. Он этим голосованием, этими протоколами наделен полномочиями президента Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров после долгих оваций, сидевший до этого отдельно в углу и выглядевший смущенным, вышел к трибуне и поблагодарил всех за доверие.
Слово предоставляется президенту Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу.
Завершилось официальное мероприятие выступлением полномочного представителя президента России в ЮФО Дмитрия Козака, который подчеркнул важность этого момента в жизни республики и ее граждан и о той ответственности президента Чечни.
Это доверие дорогого стоит. Это не только большая честь, это высочайшая ответственность. Эта ответственность ложится сегодня на плечи Рамзана Ахматовича.
Празднования в честь нового президента республики пройдут почти во всех населенных пунктах. Организаторы пока ничего не разглашают, но уже сегодня известно, что будет, как говорится, пир на весь мир.
Рассказывал Ахмед Султанов. Стоит напомнить, что Владимир Путин, объясняя Рамзану Кадырову причины того, почему он предлагает того на должность президента Чечни, прежде всего говорил о достижениях в области восстановления республики. Любопытно, что то же самое говорит и только что вернувшийся из Грозного с конференции о ситуации с правами человека в Чеченской Республике комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. По его словам, сделано было действительно много после того, как в Чечню пошли деньги. Очевидно, что были вложены серьезные инвестиции, и эти инвестиции уже начали приносить плоды. По сравнению с тем, что было год назад, Грозный изменился неузнаваемо. Многие из разрушенных домов были отстроены заново, было построено много новых, и это дало хорошие последствия в смысле возвращения беженцев. Также было создано много новых рабочих мест, а военная активность в республике достаточно невелика, и число похищений сократилось. При этом Томас Хаммерберг по-прежнему имеет серьезные претензии к официальным структурам в Чечне по двум проблемам. Исчезновение людей расследуется слабо, а в местах заключения применяются пытки. Удивительно, но комиссар Совета Европы по правам человека, вернувшись в Москву и общаясь с журналистами, не привел никакой статистики по этим случаям. Томас Хаммерберг был вообще крайне осторожен в оценках деятельности Рамзана Кадырова, напомнив репортерам, что его задача не признавать или не признавать нового президента Чечни, а разговаривать с любой властью, высказывать свои рекомендации и потом смотреть за тем, как эти рекомендации воплощаются в жизнь. У многих журналистов создалось впечатление, что Хаммерберг несколько меньше вовлечен в чеченскую проблему, нежели его предшественник на этом посту, испанец Альваро Хиль Роблес. Директор правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина говорит, что если так, то грустно.
Я вполне понимаю, что комиссар крайне впечатлен тем, что он увидел в городе Грозном сегодня, да, последний раз там он был достаточно давно, и вот сейчас реконструкция, она произвела на него впечатление, да, безусловно, на меня тоже производит впечатление, полностью согласна. И да, это хорошо, конечно, что некоторые беженцы смогли въехать в нормальные квартиры, это хорошо, что появляются хоть какие-то рабочие места. Но, с другой стороны, правозащитные организации продолжают работать только с теми же проблемами. Это пытки, это внезаконные казни, это похищения. Мне кажется, что именно эти проблемы и должны комиссара интересовать больше всего. Мне кажется, что Россия крайне важна, и Чечня должна быть для него приоритетной, хотя бы потому, что это единственный вооруженный конфликт в Совете Европы на сегодняшний день. Ситуация совершенно уникальная, и она должна его интересовать прежде всего. И если он недостаточно включен в эту проблематику, это крайне печально.
Что же будет в Чечне с правами человека после того, как главой республики официально стал Рамзан Кадыров? На эту тему рассуждает член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Сейчас мы говорим об изменениях в верхней части всей этой структуры, в той части, которая касается легитимных или почти легитимных полномочий. Прав человека касается другое – незаконное насилие, которое творят различные силовые структуры. Ну да, Алу Алханов из Чечни устранен, но никто не устраняет оттуда такого человека, как Ямадаева. Структуры, сидящие на Ханкале, продолжат свою деятельность. В этом смысле много власти и многообразие тех силовых структур, которые, собственно, и нарушают права человека, оно сохранится. И здесь власть Рамзана Кадырова далеко не будет абсолютной. Ямадаевцы, как киевцы, подчиняются федеральному центру, равно как у РБ-2. И, опять-таки, единого контроля над всем этим блоком не будет, потому что эта структура, подчиненная напрямую федеральному центру. Сохранятся и нарушения прав человека и многообразие источников нарушений прав человека.
Остается добавить, что в приватных беседах и правозащитники, и западные наблюдатели говорят о собственной службе безопасности Рамзана Кадырова как о главных нарушителях прав человека в Чечне. Но не делают они официальных заявлений по этому поводу, чтобы не рисковать свободой и жизнью членов неправительственных организаций, работающих на Российском Кавказе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Балакиев и его жена. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу российского заключенного Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. В Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана Виталия Тарана за сбыт наркотиков. В Кемерове прошли похороны Любови Сверковой и Татьяны Цимфер, туристок, убитых в Таиланде. Организаторы марша несогласных в Санкт-Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Передача посвящена образу окна. Архитектор, художник, филолог, пушкинист, мастер витражей, историк и бывший заключенный обсуждают смысл и значение окна в архитектуре, живописи, поэзии, религии, истории и в тюремном быту. Будут и другие темы. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9:00 по московскому времени, сразу после новостей. Но в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с комментария в газете «Вашингтон-Пост». Авторы пишут: совместная операция ЦРУ и грузинских правоохранительных органов прошлым летом предотвратила готовящуюся продажу обогащенного урана на черном рынке и еще раз напомнила об опасности распространения ядерных материалов. «Серьезность ядерного терроризма должна быть уравновешена серьезностью наказания», говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». Авторы поясняют: для создания ядерного оружия требуются материалы, находящиеся под контролем государства. Правительство не сотрудничает с террористами, но некоторые мошенники, будь то ученые, ядерщики, военные чины или некоторые индивидуумы, могут входить в сделки с террористами или криминальными группировками и продавать материалы тому, кто предложит большую сумму. Необходимо придать распространению ядерных материалов статус преступления против человечества. Решение по этим делам должно выноситься Международным трибуналом и Федеральным судом каждой страны. Далее в статье говорится: попытки закрыть черные ядерные рынки сегодня неэффективны, потому что некоторые государства отказываются сотрудничать и даже защищают преступников, распространяющих ядерные материалы. Так, Хан, отец пакистанской ядерной бомбы, спокойно живет под домашним арестом, и представителям американских властей даже не дозволено допросить его. Остановить ядерных преступников можно, сделав наказание за преступление очень жестоким. И администрации президента Буша следует об этом подумать, пишут авторы статьи. И продолжают: классифицировать распространение ядерных материалов как преступление против человечества можно будет уже в 2009 году, на следующей конференции Международного криминального суда. По преступлениям против человечества могут выносить приговор в любой стране, включая США. Наше предложение сделает международный закон оружием нашей стратегии безопасности и продвижения глобальных интересов. Положение дел, при котором мы доверяем недемократическим государствам решать вопрос нашей безопасности и самим распутывать их криминальные сети, необходимо изменить, заключают свою статью авторы в газете «Вашингтон-Пост».
Какие еще темы есть в вашем сегодняшнем обзоре, Ирина?
Мое внимание привлекла статья в газете Wall Street Journal. Вначале в ней говорится: на слушаниях в Сенате по вопросу ядерной программы Северной Кореи было упомянуто, что нет полной уверенности в существовании у Северной Кореи программы обогащения урана. Обратите внимание, что речь идет об уране, в дополнение к программе обогащения плутония, уже использованного Пхеньяном в производстве ядерного оружия. Почему известные широкой публике факты, указывающие на существование урановой программы у Северной Кореи, игнорируются администрацией, спрашивает Wall Street Journal. Послав сигнал Пхеньяну, что у США есть сомнения в наличии у него урановой программы, администрация создает условия, в которых он может раскрыть как можно мало о его ядерной деятельности. Далее Wall Street Journal перечисляет факты. В своих мемуарах президент Пакистана упоминает, что в 1999 году Северная Корея обхаживала Хана, пытаясь получить доступ к технологии обогащения урана. В 2002 году два гражданина Германии были осуждены за попытку отправить 22 миллиона тонн алюминиевых труб в Северную Корею, используемых для создания вакуумного покрытия урановых центрифуг. В 2005 году США сообщили об обнаружении северокорейского урана в Ливии, урана, проданного Пхеньяном Пакистану и перепроданного им Ливии. Эти факты – достояние широкой публики. Это даже не разведданные. Мы понимаем, пишет Wall Street Journal, что разведагентства предпочитают быть неопределенными в оценках разведданных. Но если перечисленные факты не полностью убеждают ЦРУ, то что же тогда может их убедить? Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, есть ли интересные статьи на неполитические темы?
Необычная тема, как комментария в газете «Нью-Йорк Таймс». Автор пишет: трудно объяснить исчезновение в Америке миллионов пчел. Это не просто означает нехватку меда к чаю, и даже экономическая ценность меда, воска и другой продукции, получаемых от пчел, несравнима с их ценностью как опылителей растений. Их эффективность оценивается в 14 миллиардов долларов в год. Теорий исчезновения пчел много. Теснота ульев, клещи, паразиты, опрыскивание ульев антибиотиками. Независимо от того, что вызвало сильное уменьшение их числа, проблеме следует уделить серьезное внимание. Даже высокотехнологичный век замену пчелам найти нельзя. Мы считаем наших свиней, коров и цыплят даже еще до наступления осени. Пчелы тоже заслуживают пристального внимания и учета. Это были выдержки из комментариев в газете «Нью-Йорк Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в «Американские печати» для программы «Время свободы» подготовила и представила Ирина Савинова. В Кемерове прошли похороны Татьяны Цимфер и Любови Сверковой, убитых в ночь на 24 февраля на курорте в Таиланде. Тайская полиция подтвердила, что арестовала подозреваемого в преступлении, который уже дает признательные показания. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Предполагаемый убийца россиянок Татьяны Цимфер и Любови Сверковой, 24-летний безработный таец, но читал омлет, уже признался в совершении преступления. Он был арестован в своей квартире. Позже полиция нашла мотоцикл «Хонда», на котором скрылся с места преступления подозреваемый. Найдена и главная улика – орудие убийства. Пистолет китайского производства, который, по словам задержанного, он выбросил в кювет. По данным сотрудников правоохранительных органов, ломлет промышлял грабежом туристов в окрестностях Паттайи. И ранее уже был судим за ограбление иностранцев. На допросе предполагаемый преступник сообщил, что совершил убийство с целью грабежа. Однако есть еще одна версия гибели россиянок. Генерал, ведущий следствие, не исключает и версию заказного убийства. Полиция ищет тайскую женщину, которая могла быть заказчицей преступления. По данным местной интернет-газеты, полицейские располагают информацией о том, что женщина приревновала к одной из девушек своего мужа, выходца из России, владеющего туристическим бизнесом в Паттайе. Татьяну Цимфер и Любовь Сверкову похоронили в Кемерове. Накануне их тела доставили на родину. Из Кемерова передают корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
Средства на доставку тел девушек на родину были выделены по распоряжению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Похороны организованы за счет местного бюджета, а их близкие получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Девушек похоронили по православному обычаю. По информации Кемеровской Новокузнецкой епархии, их отпел настоятель храма иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» отец Любомир. После чего девушек по решению родственников похоронили рядом на городском кладбище. До поездки в Таиланд они не были знакомы. Это трагическое. История вызвала большой резонанс среди жителей Кузбасса. Во время похорон милиционерам даже пришлось перекрывать дорогу на кладбище. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свободы.
Напомню, что жительницы Кемерово, 30-летняя Татьяна Цимфер и 25-летняя Любовь Сверкова, находились в Таиланде на отдыхе. Туристки познакомились в ходе поездки и жили в одном гостиничном номере. Они были убиты на пляже таиландского курорта Паттайя в ночь на 24 февраля. Как сообщил Радио Свобода, консул России в Таиланде Владимир Пронин, официальная версия убийства россиянок станет известно в субботу. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в России около 200 тысяч обманутых россиян, так называемых соинвесторов жилищного строительства. Таковы данные комитета пострадавших дольщиков. В Петербурге жертвами махинаций на рынке строительства жилья являются более 10 тысяч семей, которые годами не могут селиться в полностью оплаченные ими квартиры. Власть не помогает этим людям, поэтому они объединились в общероссийское движение и разработали проект закона движения дольщиков, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Все истории обманутых дольщиков похожи. Строительные компании задерживают сдачу домов, требуют доплату за уже выкупленные квартиры, допускают двойные и тройные продажи. Чиновники встречаются с обманутыми дольщиками и даже принимают решения, но все остается на бумаге, говорит руководитель инициативной группы дольщиков компании «Честма Инвест» Михаил Емелин.
Решения принимаются, даются протоколы, проводятся рабочие встречи, но до исполнителей они не доводятся. Все ложится на плечи дольщиков. К сожалению, у нас этих прав нету. То есть мы приходим к внешнему управляющему с протянутой рукой. Дайте нам реестр, покажите нам это, покажите нам то. При этом власть, которая имеет все полномочия, включая строительный комитет в том числе, она бездействует.
О том же говорит Юлия Назарова, представитель инициативной группы соинвесторов «Здания на улице Пятилеток».
В 2002 году я лично, например, оплатила квартиру застройщику ЗАО «Клаб». Прошло 5 лет, квартиру я не получила. Смена застройщика произошла, когда дом был построен на 80%. Мы на том этапе просили организовать конкурс и выбрать, а может быть, даже своими силами достроить дом. Но нам навязали организацию «Фрунзенская РСУ», которая объявила свои условия, которые нам показались неприемлемыми. То есть они нам предложили заплатить еще раз за квартиру, оплаченную на 100%. Они захватили дом, и мы уже не могли могли претендовать на наши квартиры, хотя мы заплатили в 2000 году, в 2002. И несмотря на то, что мы наложили аресты на дом, федеральные органы, они продолжали продавать квартиру. Многочисленные двойные продажи на настоящий момент, а сейчас, может быть, даже уже тройные, потому что в бюллетене недвижимости по-прежнему значится этот адрес, по-прежнему Фрунзенское РСУ продает квартиры. На наше многочисленное обращение, вплоть до прокуратуры президента Российской Федерации, мы получали отписки, сейчас возбудили уголовное дело первому застройщику, сейчас уже возбуждено дело в отношении второго застройщика. Но формулировки, когда в уголовном деле звучит, что дело возбуждено в адрес неустановленных лиц, оно понятно, что чем закончится, и сейчас уже есть сведения о том, что их хотят прикрыть, потому что власть города нас не видит в упор. У меня целые две папки дома лежат с отписками из разных органов. Хочется, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию в городе с помощью законов, которые законы должны быть для всех. Почему некоторые избранные товарищи играют без законов и выдают разрешение на застройку людям, у которых вообще зарегистрировано общество, наш второй застройщик, на Багамских островах. Там будут строить, наверное, другие объекты, на наши деньги только, которые мы оплатили давно.
Движение дольщиков подготовило собственный законопроект о государственных гарантиях защиты прав граждан соинвесторов строительства. О его сути говорит председатель общероссийского движения комитета пострадавших дольщиков Антон Беляков.
Речь идет о том, что к каждому недостроенному проблемному объекту мы предлагаем администрацию выделить дополнительную так называемую компенсационную строительную площадку. По большому счету такой сладкий пирог для любой строительной компании. И выставить на конкурс одновременно недострой или проблемный объект и вот эту вот сладкую строительную площадку. Рентабельность для строителя, который будет достраивать проблемный объект, должна быть средняя, характерная для данного региона. Мы предлагаем четкие формулы для расчета площади этого участка и количества квадратных метров, которые сможет построить в компенсацию своих затрат на достройку проблемного объекта та или иная строительная компания. Мы предлагаем избежать возможных злоупотреблений и вводим обязательные механизмы прозрачности и общественного контроля за тем, чтобы эти строительные площадки не распределялись каким-то коррупционным образом. Мы предлагаем также, чтобы размеры строительной площадки были четко привязаны к количеству инвестиций. Мы убеждены в том, что этот законопроект в случае его принятия решит проблему раз и навсегда в целом по стране. Сегодня эта технология уже работает в большом количестве регионов, но по сути дела руководители субъектов федерации или муниципальных образований просто коррупционно, правда на пользу в данном случае гражданам, договариваются со строителями. Значит, ты, Иван Иванович, пожалуйста, дострой нам дом такой-то, а мы тебе вот там дадим полгектара земли, ты там уже себе деньги свои вернешь. Но это нарушение законодательства, это коррупция. А мы стремимся к тому, чтобы формализовать этот механизм и сделать его законодательным.
Антон Беляков считает, что обманутых дольщиков остается всего 5 месяцев. После думских выборов у чиновников пропадет всякая мотивация для решения проблемы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Итоговый аналитический выпуск программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Его кандидатуру предложил Владимир Путин после отставки прежнего главы Чечни Алу Алханова. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Микаэл Балакиев и его жена. Автомобиль майора милиции был обстрелян в Назрановском районе. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу российского заключенного Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. Правительство России должно будет выплатить Белевицкому 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. По Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана эскадры подводных лодок Виталия Тарана за сбыт наркотиков. В Кемерове прошли похороны Любови Сверковой и Татьяны Цимфер, туристок, убитых в Таиланде. Организаторы марша несогласных в Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Азербайджан и Грузия не ведут переговоры с Соединенными Штатами о размещении на их территории элементов американской системы противоракетной обороны. Представители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии заявили, что США не обращались к ним с такими запросами. 17 человек стали жертвами торнадо в США. Мощные ураганы пронеслись по южным и центральным штатам страны от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. В Эфиопии похищена группа иностранных туристов, среди которых 10 граждан Франции. Южная Корея планирует возобновить ограниченные поставки продовольствия в КНДР при условии, что Пхеньян в течение 60 дней выведет из эксплуатации главный ядерный реактор. В иракской провинции Дияла похищена группа сотрудников полиции. Власти США предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиксу, который, как утверждается, воевал в Афганистане на стороне талибов. Изменение климата может представлять не меньшую угрозу для мира, чем война, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 2 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 марта 2001 года. 70-летие Михаила Горбачева, бывшего президента СССР. Рассказывают журналисты и политологи.
Сергей Коробов. Времена же начала эпохи гласности в Петрозаводске лично у меня ассоциируются прежде всего с появившимся однажды в самом центре города на проспекте Ленина киоском, на котором имелась огромная, похожая больше на транспарант, вывеска с надписью «Независимая пресса». В киоске этом продавались различные независимые издания со всех концов страны, а также недоступная еще совсем недавно диссидентская литература. И, наверное, для многих петрозаводчан именно этот невзрачный киоск и стали своеобразным первым опытом преодоления страха перед государственной системой.
Лидия Шевцова, историк из фонда Карнеги.
Горбачев сделал 2 прорыва. Один прорыв – это прорыв, по сути дела, за пределы вот этой нашей русско-советской парадигмы цивилизации, которая всегда формировалась и основывалась на экспансии, миссионизме, если нельзя было продвинуться на изоляции. Ведь закончив холодную войну, ведь начиная диалог с Соединенными Штатами, ведь дав свободу Восточной и Центральной Европе, он, по сути дела, ликвидировал полную вероятность и возможность для мирового существования вот этой цивилизационной альтернативы. А второй прорыв опять-таки впервые после 16 века. Этот человек сделал отчаянную попытку выйти за пределы старой модели властвования. Власти моносубъекта, которая сама себя воспроизводит, порождает, и она полностью проглатывает нас и каждого из нас.
В эфире «Биробиджан» Владимир Иващенко. И именно благодаря Михаилу Горбачеву о «Биробиджане» однажды вдруг заговорили все телерадиоканалы. Правда, произошло это всего лишь в связи с обещанием генерального секретаря партии поддержать биробиджанский комбайно-строительный завод «Дальсельмаш». Затем в «Биробиджане» появились независимые газеты. Запомнился МИК, молодежная информационная газета, написавшая как-то в частности о том, что во всесоюзном лагере для старшеклассников детям, оказывается, выдавали презервативы.
Андрей Черняев, помощник бывшего президента.
Что реально дал Горбачев и народу будущее? Демократия, гласность, которая очень скоро перетекла в свободу слова, освобождение от обязательной идеологии, которая держала сознание крепче, чем любая церковь, свободу перемещения, в том числе через границу, деметризация экономики и общественного сознания, вызволение деревни из колхозно-совхозной крепости.
Олег Родин, Нижний Новгород. Именно тогда было отменено глушение зарубежных радиостанций, в том числе и Радио Свобода. Как одно из ярких событий той эпохи, вспоминается теле- и радиотрансляция заседаний Первого съезда Советов.
70-летие Михаила Горбачева. Радио Свобода. 2 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Лаборатория Касперского опубликовала динамику продаж своих продуктов. По итогам 2006 года быстрее всего растут продажи антивирусных программ для домашних пользователей и малого бизнеса. Это более 100% годовых. В 2007 году компания намерена продвигать новую концепцию безопасности Касперский Open Space Security. О новой концепции безопасности говорит Александр Ильичевский.
Касперский Open Space Security защищает не только людей в офисной корпоративной сети,
сети, но и удаленных пользователей, включая сотрудников, находящихся в поездках. В продукт войдут антивирус Касперского 6.0, а также инструмент управления антивирусными решениями Касперский Administration Kit 6.0. Корпоративные продукты лаборатории Касперского появятся на российском рынке в конце марта 2007 года.
Новости коротко. Российская компания Syscom объявила о выпуске компьютера для слабовидящих детей. Компания занимается разработкой и выпуском мониторов, но в этом компьютере монитора не будет. Его заменит встроенная специальная речевая программа российского производства, способная озвучивать тексты на двух языках. Новая разработка использует систему чтения и письма для слепых и дает возможность пользователям набирать тексты, работать в интернете, слушать музыку, читать книги. Представители компании SanDisk планируют выпускать устройство хранения изображений, называемое компанией трехмерной памятью – 3D-мемори. Изображение может храниться на 3D-мемори десятки лет, но его нельзя ни стереть, ни отредактировать. Этот недостаток планируется компенсировать очень низкой ценой устройства. Эд Бартон, специалист аналитической компании Screen Digest, утверждает, что разработка современных компьютерных игр зачастую становится убыточной. В прогнозе развития игровой индустрии до 2010 года среди актуальных тенденций Бартон отмечает стремление издателей выпускать игры для как можно большего числа платформ с целью максимального расширения аудитории. Однако корпорация Microsoft предлагает игровым студиям на особых условиях контракты на разработку эксклюзивных игр для Xbox. А стратегия компании Sony полностью основывается на разработках собственных студий корпорации.
Это была панорама высоких технологий. Для программы «Время свободы» ее подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Екатеринбурге начались первые вступительные экзамены в Академию современного искусства. Это первый в Екатеринбурге городской вуз. Он работает под патронатом мэрии и будет выполнять в первую очередь муниципальный заказ. Готовит специалистов по организации и менеджменту в сфере культуры и развлечений. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Кулешова.
Одна из амбициозных целей Екатеринбурга – стать культурным и туристическим центром России. Для этого в городе строят гостиницы, развивают сеть кафе и ресторанов, финансирование получают мероприятия, которые могут привлечь гостей из других регионов и из-за рубежа. Появление муниципального вуза – событие этого же порядка, рассказывает Андрей Франц, проректор Академии современного искусства.
Сегодня управление культуры города Екатеринбурга, оно просто плачет о том, что нет хороших специалистов-управленцев, людей, которые действительно могли бы модерировать процессы в сфере культуры. А у нас целый ряд вузов готовят превосходных специалистов-предметников, музыкантов, художников, архитекторов, дизайнеров и так далее. Но возникает вопрос, все ли это специалисты, которые сегодня нужны в сфере культуры? Ведь сегодня культура, на самом деле, это скорее культурная индустрия.
Среди преподавателей Академии есть и ученые, и практики, специалисты-галерейщики, издатели, организаторы массовых мероприятий, таких, например, как День города. Большинству выпускников предстоит работать в Екатеринбурге. Уже в следующем наборе часть бюджетных мест будет распределяться целевым образом. Большая часть абитуриентов – молодые люди до 20 лет, но есть и взрослые абитуриенты с опытом работы в сфере культуры. Впрочем, экзамены, по словам Натальи Очкиной, помощника ректора, они сдавать будут одни и те же.
Первый экзамен – это творческий конкурс. Второй экзамен – это русский язык тестом. Творческий конкурс, он состоит из трех заданий. Первое задание – это написание эссе темой, в основном, культура города Екатеринбурга. Второе задание – им будет предоставлен текст. Надо будет проанализировать этот текст и ответить на заданные вопросы. Третье задание – это небольшой логический тест на проверку культуры мышления.
Прием документов уже закончен, и можно сказать, что конкурс у очников будет почти 3 человека на место, а у заочников 4,5. Георгий Бритиков кое-какой опыт уже накопил. Поступал в театральный институт, но не прошел по конкурсу. Учился в юридической академии и понял, что это не его. Об Академии современного искусства узнал случайно.
Услышал, по телевизору передавали. Людям, которым показать свое творчество, не всегда же могут быть актерами, они могут организовывать. Пришел сюда, чтобы именно научиться организовывать правильно. В школе организовывал все концерты, сам же их проводил. Был капитаном команды КВН по Ленинскому району. Занимали первое место.
По окончании академии будущим специалистам выдадут дипломы бакалавра искусств и гуманитарных наук. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 18:41. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Российские партии в преддверии выборов 2008 года создают межпартийное совещание по внешней политике, сокращенно МСВП. Соглашение об этом подписали все 5 партий, имеющих фракции в парламенте. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Народная воля». Как пишет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский на сайте газета.ру, отныне в России внешняя политика исключена из перечня тем партийной конкуренции на выборах. «Мы получили еще одно прямое доказательство желания Кремля перед лицом стремительно нарастающего противостояния с Западом исключить малейшую критику внешнеполитического курса России всеми силами, которым будет дозволено попасть в следующую Думу». Семен Новопрудский задается вопросом, зачем партии, считающие себя оппозиционными «Единой России», хотя бы на словах, согласились участвовать в этом балагане суверенной демократии?
Ответ содержится в манифесте нового объединения, который подписали его участники. Национальные интересы России должны стоять над приоритетами и политическим соперничеством российских политических партий. Иными словами, российские партии сами публично признают, что они не партии. Естественную борьбу за власть, единственный смысл существования партии, посредством критики внешнеполитического курса страны, они считают спекулятивными и конъюнктурными целями. А поддакивание любым инициативам и действием исполнительной власти во внешней политике, отстаиванием национальных интересов. И не дай бог кто-нибудь в мире заподозрит, что у нас есть хотя бы 2 точки зрения.
Семен Новопрудский, сайт газета.ру. А на сайте Global.rus Михаил Пироговский высказывает мнение, что цель создания МСВП вполне практическая и отнюдь не сводится она к избыточному укреплению вертикали власти.
В объединительной декларации не зря есть обещание воздерживаться от активного сотрудничества с зарубежными партиями, общественными организациями и международными структурами, занимающими отчетливо антироссийские позиции, действующими в ущерб интересам России. Лексика здесь, конечно, еще та, но на деле речь идет не об абстрактных жидомасонских заговорах, а вполне конкретном обкоме. Американцы действительно поспособствовали успеху всех цветных революций, воздействия прежде всего на политические партии, причем как раз во время выборов, добиваясь от партии декларации о сплоченности перед возможными действиями извне. Кремль сигнализирует США, что в России ловить в этом смысле нечего, поддержки такие начинания не получат.
И все-таки, по мнению Михаила Пироговского, это просто формальный тактический ход. Никаких заговоров, боже упаси, со стороны российских политических партий Кремль опасаться не может.
Мне кажется, что здесь именно сугубо тактическая такая цель. То есть в стратегическом плане, конечно, это смотрится не лучшим образом, мягко говоря. Здесь я не думаю, что идет речь о серьезных опасениях Кремля. Это некий сигнал вот о том, что лучше и не пытаться, что лучше как бы вот, что эта возможность закрыта, что все российские партии не будут сотрудничать с теми, кто мог бы быть заинтересован в таком варианте, в некой смене нынешнего предполагаемого политического расклада за счет вот какой-то новой партии, которой не отводилась такой роли. Это не столько серьезно, сколько соблюдение и выполнение неких перед выборами необходимых с точки зрения Кремля действий. Вероятность этого минимальна и с этими партиями, и, в общем-то, с любыми другими.
Мнение Михаила Пироговского, сайт Global.rus. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Его кандидатуру предложил Владимир Путин. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД и его жена. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу российского заключенного Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. В Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана эскадры подводных лодок Виталия Тарана за сбыт наркотиков. Кемерове прошли похороны Любови Сверковой и Татьяны Цимфер, туристок, убитых в Таиланде. Организаторы марша несогласных в Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие со стороны властей. Азербайджан и Грузия заявляют, что не ведут переговоров с Соединенными Штатами о размещении на их территории элементов американской системы противоракетной обороны. 17 человек стали жертвами торнадо в США. Мощные ураганы пронеслись по южным и центральным штатам страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономические панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов бюджета от экспорта российской нефти, в феврале 2007 года увеличился на 2,3% и составил к 1 марта 2 триллиона 709 миллиардов рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему обменному курсу это более 103,5 миллиардов долларов. Правительство России одобрило сценарные условия развития национальной экономики на 2008-2010 годы. Предполагается, в частности, что темпы роста ВВП в следующие два года составят 5,9%, а в 2010 году 6%. Инфляция в 2008 году не превысит 7%, в 2009 – 6,5%, а в 2010 году – 6%. Сценарные условия рассчитаны, исходя из того, что цена российской нефти «Юралс» в 2010 году состоит не менее 50 долларов за баррель, говорит премьер Михаил Фродков.
Нам есть что сохранять. В первую очередь ту стабильность, которую мы общими усилиями с вами обеспечиваем. И неплохие темпы развития экономики. При всем при том, мы себе определили задачи, являющиеся приоритетными по развитию промышленности, по ее диверсификации, по инновациям. Мы предлагаем большие затраты на ряд крупных общенациональных проектов, которые наверняка выйдут за рамки тех приоритетных проектов, которыми мы сейчас усиленно занимаемся в социальной сфере.
Министерство финансов России в среднесрочной перспективе не планирует менять единую шкалу налога на доходы частных лиц. Как сообщил сегодня заместитель министра Сергей Шаталов, вопросы дифференциации налогообложения с точки зрения их справедливости необходимо решать другими способами, в частности за счет увеличения налогов на дорогую недвижимость. Кроме того, Министерство финансов, по словам Сергея Шаталова, по-прежнему выступает против замены налога на добавленную стоимость налогом с продаж, что предлагает сделать экспертное управление администрации президента. Российский союз промышленников и предпринимателей, как ранее говорил руководитель его налогового комитета Александр Лившиц, также призывает не торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воле, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Совет Федерации России одобрил закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Вместе с тем, по данным генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Турбанова, нынешний максимальный размер страхового возмещения уже защищает в полном объеме абсолютное большинство всех частных банковских вкладов в России.
При вступлении закона в силу была установлена сумма в размере 100 тысяч рублей. Государственной Думой был принят закон, инициированный правительством, и с 9 августа эта сумма увеличена почти в 2 раза до 190 тысяч. Та сумма страхового возмещения, которая сейчас существует, она она в максимальном объеме защищает более 90% всех вкладчиков.
Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году увеличил инвестиции в российскую экономику до 2,5 миллиардов долларов. Как заявил президент банка Жан Лемьер, 75% этих средств были направлены в российские компании самых разных отраслей экономики, а одна четверть – в иностранные компании, работающие в стране. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 13 по 19 февраля снизились в среднем на 0,1%, а с начала года на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, только в январе автомобильный бензин на оптовом рынке, согласно официальным данным, подешевел в среднем на 5,1%. Спад биржевых котировок, который произошел последние дни на мировых фондовых рынках, является скорее коррекцией, нежели фундаментальным поворотом в направлении движения рыночных показателей, заявил официальный представитель Международного валютного фонда Масуд Ахмед. В связи с этим, по его словам, МВФ пока не видит оснований изменять свои прогнозы относительно ближайшего будущего мировой экономики. В соответствии с этими прогнозами, в 2007 году фонд ожидает устойчивого роста в развитых экономических странах и продолжения роста в странах с формирующимися рынками и в развивающихся странах. В целом, по оценке МВФ, экономический рост в мире в нынешнем году составит чуть менее 5%. В свою очередь, руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Югин также не считает нужным драматизировать ситуацию на мировых фондовых рынках.
На мой взгляд, вот это рукотворное событие, оно и дает сигнал инвесторам переосмыслить ситуацию в целом вообще. Потому что ведь в последнее время все рынки очень сильно росли, не только китайские. И, как правило, так устроены все фондовые рынки. После длительного роста всегда наступает какой-то момент, когда инвесторы начинают переосмысливать свои риски.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 14 копеек. На выходные понедельник 26.17. Евро сегодня стоит 34 рубля 55 копеек. Курс на следующие дни 34.48. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней историей из Великобритании, где в супермаркетах сейчас продается классический русский ржаной хлеб под названиями «Российский», «Бородинский» и «Балтийский». Выпекает его с использованием закваски, сделанной в России, Эндрю Уитли, английский филолог и журналист, переквалифицировавшийся в булочника, рассказывает Наталья Голицына.
«Худо мне, брат, жить в Париже», писал Пушкин и его приятель граф Шереметьев. «Есть нечего, черного хлеба не допросишься». Примерно так же чувствовали себя до недавнего времени россияне в Лондоне. Черного хлеба практически не было, а значит и есть нечего, ведь, как известно, для русского человека хлеб всему голова. И тут пришло спасение в облике худощавого, улыбчивого англичанина, русиста, журналиста и русофила Эндрю Уитли. С русским ржаным хлебом он познакомился, когда после окончания русского отделения университета в Рединге был на стажировке в Московском университете на рубеже 60-70-х годов. Судя по всему, русский ржаной хлеб стал для Эндрю чем-то вроде гастрономического наваждения, потому что, в конце концов, он бросает работу на BBC, уезжает из Лондона, поселяется в деревушке на северо-западе Англии и начинает выпекать ржаной хлеб в купленной им небольшой печи. Поначалу он выпекает хлеб для себя, а затем начинает продавать свой хлеб деревенскому продуктовому магазину. Вскоре Эндрю отправляется в Кострому, где на местном хлебозаводе получает закваску ржаного хлеба, на основе которой, возвратившись в Англию, начинает выпекать хлеб, названный им российским. Раздобыв рецепт бородинского хлеба, Эндрю начинает выпекать и его. Через несколько лет его пригласили на хлебозавод Бессингтоке, где он наладил выпечку нескольких сортов русского ржаного уже на промышленной основе. После этого Эндрю Уитли зарегистрировал собственную хлебопекарную фирму под названием «Village Bakery» – «Деревенская пекарня» и начал снабжать русским хлебом крупнейшие британские продовольственные магазины, в частности Waitrose. В конце 90-х английский первооткрыватель русского хлеба основал еще одну компанию под несколько каламбурным названием «Bread Matters», что можно перевести и как «хлеб важен», и как «дела хлебные». Сам ее владелец предпочитает первое значение. – Эта кампания стала курсами для хлебопеков-любителей. На них Эндрю Уитли обучает съезжающихся со всей страны студентов хлебопекарному ремеслу, в частности, знакомит их с премудростями выпечки русского ржаного хлеба, который он считает одним из лучших в мире. В феврале этого года Эндрю Уитли удостоился престижной премии фонда Андре Симона за свою книгу «Хлеб важен», в которой обобщил свой хлебопекарный опыт. Я попросила Эндрю Уитли рассказать, как он начинал выпекать русский ржаной хлеб.
Я обменял в Костромской пекарне, ну, на хлебозаводе, вернее сказать, в 90-м году. Я им дал свои рецепты, и они мне дарили кусок своей закваски, который я привез с собой домой.
Скажите, а можно на основе только старой русской закваски добиться выпечки хлеба такого же вкуса, которым отличается, скажем, русский ржаной хлеб? Ведь на вкус хлеба влияет не только закваска, но и вода, и качество почвы, и все остальное.
Да. Ну, конечно, это спорный вопрос. Некоторые потребители русского происхождения говорят, что это точно такой вкус, который они помнят. И некоторые резко не согласятся с этим мнением. Так что я бы сказал, что, конечно, закваска как-то приспосабливается к местным условиям, к местной муке и так далее, и даже бактериям местным. Но я даже не говорю, что мой хлеб подлинный, в каком-то буквальном смысле подлинно русский.
Эндрю, а скажите, насколько ваш русский хлеб популярен в Англии?
Ну, конечно, по сравнению с пшеничным хлебом все еще очень мало популярен, но по сравнению с тем, что было, это пользуется большим успехом.
Говорил пекарь и первый поставщик русского ржаного хлеба в Англии Эндрю Уитли. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Оппозиционное движение «Другая Россия» готовит акцию протеста в Петербурге. Завтра в Петербурге пройдет марш несогласных. Чем он окончится? Мнение экспертов «Радио Свобода». Парламент Чечни сегодня утвердил Рамзана Кадырова в должности президента республики. Каково политическое будущее этого политика? Соединенные Штаты намереваются разместить элементы системы противоракетной обороны на Кавказе. Логично ожидать жесткую реакцию России, какой именно она будет, действительно ли вот эта новая сателлитная антенна будет представлять опасность для безопасности России. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Широградский, продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после программы «Время свободы», передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вопрос ему будет задавать ведущий программы обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. А я прощаюсь до понедельника. Всего доброго, хороших вам выходных.
Решение исходило из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни.
Большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован знак радиации и написано «Нет АЭС».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.